Книга Откровения, 3 глава, мои братья и сестры, знаменитый, важный текст Священного Писания, записанный в 3 главе, и читать я буду его с 10, этот отрывок, по 13 стих. Давайте вместе внимательно его прочтем. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что... Кто говорит? Дух говорит церквам. Что Дух говорит церквам? Это место Священного Писания знаменито. Почему? Потому что здесь есть текст, обращенный непосредственно к нам, к верующим людям, и упоминается для нас, напоминается нам факт того, что когда-то, братья мои и сестры, на нашу голову был возложен венец. Венец спасения. Когда-то на нашу голову был возложен венец, который возлагается на голову победителя. В прошлую субботу мы с вами говорили на тему, как быть качественным человеком. Да? Как быть, как воспитать в себе человека со знаком качества. Да? Эта тема, которую сегодня хочу предложить вам, она некое продолжение вот той темы. Почему? Потому что, обращусь еще раз к этому тексту Священного Писания, нам напомнено о том, что когда-то на нашу голову возложили венец победителя. Победитель, как человек становится победителем? Как спортсмен становится победителем? Мы все с вами прекрасно знаем, для того, чтобы быть победителем, нужно вложить в это неимоверные усилия. Для того, чтобы быть сильным, хорошим музыкантом, да, нужно очень много тренироваться, нужно очень много заниматься. Заниматься до того, что там, я знаю, пианистов, говорит, так занимались, что я не чувствовал, говорит, пальцев. Я не давал возможности, говорит, кровообращению в пальцах восстановиться, говорит, как я играл, как я занимался. Зато сегодня они садятся за инструмент, они просто поднимают руки, и инструмент уже начинает играть сам. Понимаете? Потому что он сел за инструмент. Человек, который бегун, да, он бежит, он тренируется, он занимается на тренажерах, на всяких беговых дорожках, он бегает в протвино вокруг леса. Понимаете, он занимается для какой цели? Для того, чтобы быть сильным, для того, чтобы победить, да, если это спортсмен, занимающийся спортом целенаправленно, да? Венец победителя дается тому, кто приложил усилия огромные. Скажите, пожалуйста, а какие усилия вы приложили для того, чтобы этот венец победителя носить? Никаких. Никаких. Этот венец победителя, о котором написано в книге Откровения, это венец, который нам достался за счет неимоверных усилий другого. кто-то занимался, кто-то бегал, кто-то тренировался, кто-то, а потом, когда он победил, ему дают венец, он говорит, нет, подождите. Он берет венец, одевает на голову нас, меня и вас. Удивительно, правда? Недаром сказаны вот эти слова: «Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». Знаете почему? Потому что когда ты вкладываешь во что-то очень много, и это становится таким ценным. А когда ты получаешь что-то даром, не приложив к этому своих максимальных усилий, ты перестаешь это ценить. Ты очень быстро забываешь о том, что это драгоценность, что это очень важная вещь в твоей жизни или событие в твоей жизни, да? И самое обидное, скажите, пожалуйста, вы целый год собирали деньги, чтобы дорогому вам человеку подарить какой-то подарочек. Вы его подарили. И в один прекрасный день он очень дорог для вас. Почему? Потому что вы не доедали, не досыпали, вы работали, вы копили деньги на это, да? Вы хотели сделать приятное человеку. Вот в один прекрасный день вы приходите, а он выносит мусор, и видите в мусорном ведре ваш подарок. Как вы себя чувствуете в этот момент? Как бы вы себя почувствовали? Вы бы, конечно, в силу своей культуры, там, воспитанности, вы бы сделали вид, что вы ничего не увидели, что вы бы каким-то образом этот острый угол обошли бы. Ну, если вы воспитанный человек, да? Невоспитанный человек, он скандал поднимет, там, возьмет, вытряхнет ведро, раскидает мусор по подъезду, вот так, скажет, как тебе не стыдно, дай сюда. Вот. Я говорю о воспитанном человеке, да? Но, как бы вы ни обходили этот острый угол, вам все равно будет очень неприятно. Почему? Потому что вы вложили туда то, что вы бы могли бы для себя использовать. Правильно? Очень неприятно. И неприятно не потому, что вы потеряли вот эту вещь, да? Вы неприятно. А неприятно потому, что не оценили ваше хорошее отношение, не оценили вашу дружбу, не оценили вашу признательность, не оценили то, что... И от этого бывает очень плохо, мои милые друзья. Вот когда мы говорим о том венце, который возлагается на нашу голову, помним ли мы о том, что этот венец, он был заслужен ни золотом и ни серебром, написано. Ни золотом и ни серебром, а драгоценную кровью Христа. То есть, вы понимаете, нам подарили то, за что было заплачено не деньгами, а кровью. И скажите мне, пожалуйста, когда нам был преподнесен этот подарок, и мы когда-то с любовью и с такой признательностью этот подарок приняли, да, и какое-то время даже носили этот подарок на голове и смотрелись в зеркале, как этот подарок хорошо на вашей голове сидит, да, и вы смотрели на это, и у вас когда-то текли слезы, да, слезы благодарности, правда, благодарности за то, что сделал для нас Иисус Христос ценой своей собственной крови. Постепенно этот венец я все меньше и меньше ношу на себе. А все больше и больше этот венец уже лежит где-то в коробке, да, а может быть даже и не в коробке даже, а лежит или валяется где-то, и на нем уже толстый слой пыли. Почему? Потому что к нему никто не прикасался очень долгое время, да. Скажите, пожалуйста, и это все созерцает наш Спаситель, это все видит наш Иисус Христос. Что происходит у него в сердце в это время? Кто-нибудь об этом думает иногда хотя бы? Что происходит у него в сердце? А я вам скажу, что. Вы помните перед потопом? что сказал, что написано о Боге? «И воскорбел Бог в сердце своем». Представляете, Бог может скорбеть, ему может быть плохо. Он, у него может отсутствовать настроение из-за того, что он смотрит на свое творение, ради которого он сделал столько, да, и его творение, его дети пренебрежительно к этому всему относятся. Конечно же, ему очень печально, ему очень трудно в этот момент. Но в отличие от людей, он не мстит. В отличие от людей, он не скандалит. В отличие от людей, он не бьет. У него есть очень много сил с нами справиться. Вы согласны, да? Ему не нужно прилагать, ему нас трогать даже не надо. Ему можно просто сказать так: «Тебя нет, и нас нет». Понимаете? Но он не идет никогда на это. Почему? Он всегда склонен к тому, чтобы снисходить, прощать, любить, надеяться, ждать, долготерпеть. Вот почему здесь написаны такие слова: «И как ты сохранил слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения». Это очень серьезное дело, мои милые братья и сестры, поэтому я бы сегодня хотел оттолкнуться от этого текста Священного Писания и отправиться в книгу «Послание к евреям». В книгу «Послание к евреям» я очень люблю эту книгу. Здесь очень много интересной информации для всех нас. И мы сегодня с вами обратим внимание на отрывок из 10 главы. 10 глава «Послание к евреям». Ну, кто такие были, что это было за послание, вы понимаете, да? Это церковь, христианская церковь, состоящая из евреев, да? Из выходцев из иудаизма. Это были уже христиане. Это были уже христиане. Мы с вами прочитаем с 10 стиха. Я вот начну читать с 10 стиха. Евреям 10 с 10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении в многократном и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить греха». Речь идет о служении в небесном святилище, понятно, да? Ой, в земном святилище, да, в ветхозаветнем святилище. «Он же, принося одну жертву...» Вы послушайте только, какая серьезная информация, друзья мои. «Он же, принося одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Иисусу однократно, один раз нужно было принести себя в жертву. И вот это грандиозно просто. Запомните этот 14 стих. Евреям 10, 14. Евреям 10, 14. Евреям 10, 14. Запомнили? 10, 14. Евреям. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Что Он сделал одним приношением? Обратите внимание, нигде не сказано «мы стали совершенными», а сказано «он сделал совершенными один раз навсегда». Он сделал совершенными кого? Освящаемых. А кто такие эти освящаемые люди? Как понять, что это такое освящаемые? Он бы мог бы просто назвать христиан, верующих. Нет, почему-то вот автор, почему-то Павел, он говорит о том, он термин прилагает сюда, освящаемых, один раз навсегда сделал совершенными освящаемых. Что он имел в виду, когда говорил слово «освящаемые»? Вы посмотрите, Иисус Христос однократно себя принес в жертву, но не написано, что эта жертва на всех распространяется. Нету такого. Павел подчеркивает, что жертва распространяется на освящаемых. Вы знаете, что слово «освящаемые», да, как здесь написано, имеет в корне своем какое слово? «Свят». Что такое «свят»? Вы знаете, это не просто отделен. Вот вы должны это четко для себя усвоить. Святое – это все, что принадлежит Богу, что является собственностью Бога. Понимаете, да? Вот если это собственность Бога, да, то это святое. Вот некоторые люди, для некоторых людей, они смотрят на икону, говорят, она святая. Скажите, я могу с этим согласиться, зная Библию? Почему? То, что Бог никогда не будет считать собственностью своей то, что Он запрещал делать. Понимаете, да? Он не может это считать собственностью. Но люди считают, что это Божья собственность. Но мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что освящаемый человек, то есть человек святой уже, еще нет. Освящаемый – это человек, находящийся в процессе перехода из точки А в точку Б. Точка А – это греховное, нечестивое состояние. Точка Б – это святое состояние. Это состояние, когда ты являешься Божьей собственностью. Да? Так вот, Христос один раз себя приносит в жертву, чтобы сделать совершенными. Да? Тех, кто освящается, кто переходит из одного состояния в другое. Кто из состояния несобственности Божией становится собственностью Божией. А как вы понимаете вообще слово «собственность»? Конечно же, это слово надо правильно понимать, потому что некоторые люди могут обидеться на то, что какая я собственность, я вообще личность, я вообще человек, свободный человек, я ничья не собственность. Но когда мы говорим о Боге, да, что мы подразумеваем под словом «собственность»? Вещь какая-то, которая ему принадлежит, стул, там, акустическая система. Что мы говорим, когда мы говорим «я Божья собственность», а? Он за меня заплатил. Он заплатил за мое спасение, Он заплатил за мою жизнь, да? И если я это понимаю, я добровольно себя отдаю Ему в собственность, себя Ему в собственность. Быть Божьей собственностью, друзья мои, это что значит? Как вы понимаете это? Быть Божьей собственностью. Нет, до того, как стать Божьей собственностью, вы признаете, что Он умер за вас, и вы становитесь Божьей собственностью. А вот когда вы стали уже Божьей собственностью, что вы понимаете? Как вы понимаете это? Ну, наверное, это соответствие воли Его. Вы помните, в прошлую субботу мы исследовали с вами первый псалом, и там написано, у этого праведного человека воля Бога в его воле. Как мы понимаем вот этот текст? Воля Бога в его воле. Это означает, что праведник, он отличается от нечестивца тем, что праведнику хочется всего того, чего хочется Богу. Понимаете? Праведнику приятно всегда то, что приятно Богу. Вот Богу приятно, когда живут по Его заповедям. Вот праведнику тоже приятно жить. Не просто он, ему неприятно, но он делает это для того, чтобы задуматься. Нет, ему приятно, он этого хочет. Понимаете? А для того, чтобы прийти в такое состояние, вот и есть такой процесс, который мы называем освящением, да? Когда я из одного состояния перехожу в другое. Не случается это быстро. в одночасье, постепенно. Одному человеку для этого нужно несколько лет, а другому человеку вся жизнь нужна для того, чтобы из одного состояния перейти в другое, да? Но важно вот что. Важно то, когда Бог смотрит на человека и видит, а он этого хочет. У него не все получается, он где-то спотыкается, он где-то что-то делает. Но он хочет быть другим. Он хочет быть моей собственностью. Он хочет, чтобы его воля отвечала моей воле. И Богу приятно с такими людьми. Вспомните о Давиде. На секундочку. Что был идеальный человек? Нет, не был идеальный человек. Но Бог его называл другом своим. Муж по сердцу моему. Да? Почему? А потому что в нем видел он человека, который хотел очень из одного состояния перейти в другое состояние. Ему приятно было то, что приятно Богу. Хотя иногда он делал какие-то нехорошие вещи, пакости какие-то совершал и так далее и тому подобное. Посмотрите на Соломона. Соломон, чтобы был без ошибок. Нет, он не был без ошибок. Вы посмотрите, он со своими женами все наделал. Понимаете? Понабрал жен столько, потом не может справиться с ними. Зачем ты понабрал столько жен? Понимаете? А жена, это же богатство. Это же все должны видеть, что я самый богатый царь. У меня 300 жен, 600 наложниц и так далее. Да? Ну и что, к чему это все привело в конечном итоге? А? Они его затащили на эти высоты, он стал с ними поклоняться идолам. Понимаете, ну слава Богу, вовремя он отвернулся от этого. Понимаете, то есть эти люди, они все с ошибками. Авраам с ошибками, с ошибками. Исаак с ошибками, с ошибками. Иаков с ошибками. Все люди с ошибками. Но что их отличало, там, например, от Саула? Что их отличало от Иуды? Что их отличало от людей там, Навала? Что их отличало от царей содомских, гоморских там и так далее, от негативных элементов, вот, от негативных персонажей? Что их отличало? Они имели все ошибки, они все ошибались, но они в сердце своем всегда держали мысль: я хочу быть Божьей собственностью, я хочу меняться, я хочу быть другим. Это значит, они носили на своей голове вот этот венец. Понимаете, они его никогда не снимали с головы. И Господь это все прекрасно знает и понимает, поэтому Богу приятно, очень приятно, когда человек не делает греха. Богу очень приятно, когда человек живет благочестивой жизнью. Но вдруг, если происходит какая-то проблема и где-то споткновение, никто из нас не должен думать, что Бог взял и отвернулся сразу, и Он проклял нас, и Он сказал: да не хочу с тобой, Боже, иметь дело, вообще не подходи ко мне, не смотри, не молись, ничего, не буду с тобой иметь. Не может быть такого. Бог есть любовь, и Он прекрасно понимает нас точно так же, когда мы понимаем, как мы понимаем своих детей, которых безумно любим, и они делают очень много ошибок по отношению к нам, и по отношению к себе, и к своему состоянию, и духовному, и так далее. Мы же не проклинаем их, мы же не отворачиваемся от них, мы же не выгоняем их и не говорим: не подходи больше ко мне, видеть тебя не хочу, не могу. Если кто-то так делает, он делает плохо, он не является образом и подобием своего Творца, потому что Бог не делает так никогда. Ему очень печально, он очень сильно скорбит, ему очень нехорошо, но он продолжает любить, он продолжает прощать. Поэтому, мои милые друзья, посмотрите, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И вот дальше, чтобы нам сильно много не ходить, о сём свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо ибо сказано: вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Посмотрите, как только мы встречаем в Библии слово освящение, освящаться, сразу же идет личность Святого Духа. Вы видите, да? Почему? Потому что именно личность Святого Духа, она является той самой личностью, которая освящает нас, которая помогает нам из точки А перейти в точку Б. Поэтому мы должны дружить с этой личностью. Мы обязательно должны дружить с этой личностью. Мы должны быть восприимчивыми к этой личности. Конечно, мы должны быть восприимчивы к этой личности. Как может Дух Святой говорить? Как может Святой Дух говорить? Он говорит через Слово. Вот когда мы читаем Библию, мы чувствуем, что Дух Святой к нам обращается. А когда пастор стоит за кафедрой и говорит проповедь, да? Вы чувствуете, что Дух Святой через слова служителя к вам обращается, да? В это время служителя видите перед собой, что это человек говорит? Нет, правда? Служитель берет отсюда, вот из этого колодца, да? Из этого колодца берет эту чистую свежую воду и что дает? И дает церкви: попей ты, попей ты, попей ты. Скажите, можно считать человека глупцом, который сидит и в это время вот эту чашу вот с этой свежей водой отталкивает от себя? Не хочу пить. Не хочу. Можно считать человека глупцом? Конечно, самый настоящий глупец. Потому что, слушай, я же тебе это даю не просто так. Я же вижу, что ты жаждешь. Ты нуждаешься в этой воде. Если ты не будешь пить, ты высохнешь, ты умрешь. Да? Тебе нужна вода живая. Да? И тебе даю. Будет нормальный человек, будет ее отвергать? Не будет. Отвергать будет только человек гордый, надменный или... Но об этих мы не будем говорить. Да? Вот. Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Мы очень много можем размышлять об освящении, так и не поняв, а что это такое в конечном итоге. И вот этот текст Священного Писания, он нам дает понять, что же такое освящение. Освящение – это процесс, в котором заповеди Божии, закон Божий постепенно на протяжении жизни определенного количества лет вписывается в сердце. Есть разница читать этот закон в Библии и читать этот закон на уровне своего сердца. Разница есть? Когда ты читаешь этот закон в Библии, он библейский. Он библейский закон. Ты читаешь его, говоришь: да, хороший закон. Надо согласиться. Надо, надо. Не хочу, но надо. Не могу, но нужно. Согласиться. Понимаете? Это чужое. Это его закон. Это его закон. А вот процесс освящения – это когда его закон становится моим личным законом. Понимаете? Это когда я не говорю слово «надо», а говорю слово «а как?» По-другому. Понимаете, да? Меня удивляет вопрос, а как по-другому? Это нужно соблюдать, потому что не нужно, а потому что я без этого не могу. Я уже нахожусь на другом уровне с моим Творцом, когда Его воля становится моей волей. Говорит: напишу закон мой в мыслях их и на сердце их. Вот давайте поговорим, а какая разница между мыслями и сердцем? Мысли – это что-то...
До сердца дошло, это...
Да. Мысли — это нечто такое рациональное, да? Когда мы что-то понимаем, когда мы что-то принимаем мыслями, да, то мы это подвергаем какому-то расчету, да, мы вычисляем это, да, и мы мы принимаем решение. А когда мы сердцем, когда закон у нас написан в сердце, вы знаете, это более высокое состояние. Это когда уже в вопросах соблюдения заповедей уже мысли не работают, а оно идет на уровне естества. Оно идет на уровне человеческого естества. Скажите, пожалуйста, мы к этому, как христиане, должны стремиться? Мы к этому должны стремиться. И именно этот процесс, если мы в нем участвуем, в процессе освящения, мы таким образом даем возможность этому венцу, который был кровью Иисуса Христа, был куплен для нас, его достал Иисус Христос путем вот этого труда кропотливого спасения, тогда он для нас всегда будет драгоценностью. Понимаете, когда заповеди Божьи будут написаны на наших сердцах, для нас венец будет самой великой драгоценностью в жизни. Как у нас бывает обычно? У нас обычно бывает так. У меня заповеди на первом месте до тех пор, пока в моей жизни не встречается что-то такое, что перехлёстывает по своему значению эти заповеди. Понимаете, да? То есть я живу по заповедям, пока это для меня не требует какой-то определенной жертвы серьезной. А, извините меня, это игрушки тогда. Понимаете? Я соблюдаю заповеди до тех пор, пока их мне очень легко соблюдать. Понимаете? А когда начинаются проблемы, где я должен проявить стойкость, где я должен проявить принятие заповедей на уровне моей собственной идеологии, где я должен отстоять их, где я должен показать соблюдением заповеди свою верность Богу, и это силы зла, находящиеся рядом со мной, говорят: ну давай попробуй, потеряешь это, ну давай, пугают, знаете, и человек что? И человек раз назад: а зачем мне потерять это? Я же знаю, что мой Отец Небесный очень добр ко мне. Он очень сильно любит меня. И он меня простит. Нарушу сегодня. Ну ладно, сегодня нарушу. Ну ладно, завтра еще понарушаю. И послезавтра начну соблюдать, а послезавтра с еще большей силой искушения, с еще большим напором это искушение приходит. И что? Когда я всякий раз нарушаю заповеди, силы мои в соблюдении заповедей ослабевают. И приходит момент, когда я и вовсе их уже соблюдать не могу. Когда система ценностей моей жизни, этого мира, она превосходит по своей значимости то, что требует Бог. И все. И все. Большая проблема. Держи, что имеешь, написано, дабы никто не восхитил венца твоего. Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего, который я выкупил для тебя драгоценной кровью своей, и так далее. Это все очень важно, мои милые друзья. Вот завет дальше, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их напишу их. Вот завет. О каком завете идет речь? О новом завете. О завете, который принес Иисус Христос. Почему? Потому что в ветхозаветнем сознании закон был написан на двух каменных скрижалях и хранился в ковчеге. Люди приходили к закону, Иисус говорит, теперь не надо приходить к закону. Я этот закон напишу у вас на сердце. И это очень серьезно. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим. А теперь я перечисляю вам, что необходимо для того, чтобы войти в это святилище, чтобы войти в Царствие Небесное. Бог дает конкретные указания, что для этого нужно. А. Да приступаем с искренним сердцем. Что значит искреннее сердце, друзья мои? Это сердце, которое не содержит лукавства. Что такое лукавство? Лукавство. Да, думаю одно, говорю другое, делаю третье. Говорю очень хорошо, много говорю. А когда до дела доходит, обо мне никто не может сказать и одного хорошего слова. Понимаете, да? Первое, что необходимо для того, чтобы войти в Царствие Божие, и что с нами должен сделать Дух Святой к этому моменту? У нас должно быть искреннее сердце. Думать, говорить и действовать в согласии с Божьим Словом. Это первое. С полную верою. Б. Что значит полная вера? А как вы понимаете, полная вера, половинная вера, вера на четверть. Такое вообще понятие возможно? Посмотрите, он говорит, с полную веру. Знаете, о чем идет речь здесь? Речь идет о том, что спасение нельзя Иисусу Христу делить с кем-либо. О чем это говорит? Это говорит о том, что я могу всю жизнь быть уверенным вот в чем. Чтобы для того, чтобы войти в Царствие Небесное, мне нужно заслужить это. Иисус Христос на Голгофском кресте умер, Он пролил свою кровь, да. Но к этому спасению, вот к тому, что Он сделал, я должен еще добавить свои добрые дела. Так верили иудеи. Еще хуже верили, у них Иисуса Христа не было. Они считали, что соблюдением заповедей, они считали, что соблюдением всех регламентов, постановлений, какие действовали во святилище, они этим самым заслуживают себе жизнь вечную. Но апостол Павел говорит, нет. Для того, чтобы в Царство Небесное войти, нужно иметь полную веру. А под полной верой подразумевается, что спасение только в Иисусе Христе. Понятно? Спасение только в Иисусе Христе. Ни с кем мы не можем поделить это спасение. Часть Иисусу Христу, часть делам. Только в Иисусе Христе. Только Его именем мы спасаемся. Только благодаря Его заслугам мы с вами находимся в Царстве Божьем. Полная вера, запомните, искреннее сердце, полная вера, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Краплением. Краплением очистив сердца от порочной совести. Что такое крапление? Да, побрызгивать, да? Краплением очистив сердца от порочной совести. Очень интересная вещь. А вы можете где-нибудь привести пример? Где-то в жизни нашем, в нашей, такое крапление происходит, освобождая нас от порочной совести. А? Какая умница. Слава Богу. Кто сказал? Выйдите, пожалуйста. Молодец, сестра Надежда. В вечере Господне причастие. В нашей жизни обряд вечери Господней, обряд причастия, он и есть это драгоценное крапление нашего сердца, очищающее нас от порочной совести. Почему мы ходим и совершаем многомовение? А? В это время случается что? Очищение сердца покаянием, осознанием и так далее и тому подобное. Я не говорю о людях, которые ритуально это делают все. Я вообще не рассматриваю это, для которых это ритуал какой-то, знаете, как для иудеев. Надо налить тазик воды, ногу опустить, пшик, полотенцем вытереть, все, я сделал. Я не рассматриваю это. Я рассматриваю обряд многоомовения, это обряд очищения. Посмотрите, что здесь он говорит. Краплением сердца, посмотрите, очистив сердца вот этим краплением, краплением очистив сердца от порочности и омыв тело водою чистой. Вы видите? Кровь и вода. Кровь и вода. Кровь. Почему мы с вами вечерю так в таком виде совершаем, да? Кровь. Мы омываем водой чистую тела наши в знак чего? Очищения, да? Покаяния. И потом идем и крапим наши сердца чем? Символами тела и крови Господней, да? Вы видите? Итак, вы видите, необходимо иметь искреннее сердце, иметь полную веру. Верующий человек, если он хочет войти в Царство Небесное, он обязательно должен участвовать в причастиях. Он обязательно должен принимать вечерю Господню. И причем это делать так, как это описано в Священном Писании. Не ритуально, а внутри, сердечно участвовать в этом. Поэтому я всегда удивляюсь, как ты можешь пропускать это? Как ты можешь не пойти на вечерю Господню? Это в моем сознании это не укладывается. Но потом я успокоюсь и говорю, человек просто не понимает, насколько это важно для его спасения. Он просто этого не понимает. И сегодня я вам об этом говорю. Поймите это. Вечерю Господню пропускать нельзя. Нельзя махать рукой. Люди больные, наши старички звонят, вы придете ко мне с вечера, у меня ножки не ходят, придите вы ко мне. А я со здоровыми ногами прийти не могу сюда. Понимаете? Да, когда есть причины какие-то, вечерю не принимать. Серьезные причины, о которых мы знаем и сейчас не будем говорить, да? Это одно дело. А когда причин нету, я ленюсь, или я не хочу это делать. Некоторые вообще считают, что вы ерундой занимаетесь. Ножки моете. Вот. Но об этом всем мы не будем говорить, да? Мы с вами знаем, какой пример показал нам Иисус Христос. Поэтому краплением очистив сердца от порочной совести. Что такое совесть? Совесть – это нечто такое в нашем сознании, в нашем естестве, которое, механизм, который осуществляет связь между мною и Святым Духом. Вот она может быть порочной, как испорченный телефон, да? С помехами со всевозможными. Иногда телефон кто-то звонит, берешь, а прерывается постоянный шум какой-то, все, ты не можешь понять, что он говорит. Алло, перезвони. И так иногда мы вот так вот, пытаясь связаться с Духом Святым, столько помех в этой совести, то что там оскорбил жену, здесь изменила мужу, там еще что-то сделала, здесь. И накапливаются вот эти помехи, знаете, и не можешь уже слышать. Краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Следующий очень важный принцип. Усвоили Божье Слово, держите это Слово до конца. Не будьте такими. Сегодня ты со Словом Божьим, завтра ты сам по себе. Сегодня ты заповеди соблюдаешь, завтра что-то важнее в твоей жизни, чем заповеди, ты бежишь делать это. Не неуклонно написано, держись исповедания твоего. Ты принял, допустим, субботу как день Божий. Ты понимаешь, что в субботу не могут быть у тебя никаких других дел. У тебя Бог и общение с Ним – это твое главное дело в субботу. Ты принял это? Держись. Не будь как несерьезный человек. Дьявол иногда такие интересные вещи в жизни нашей создает, да, и думает, что кажется, что сейчас вот важнее этого, этой вещи ничего не может быть на свете. Ложь, обман. Господь говорит, ладно, хочешь делай, иди делай, но меня там нет с тобой. Хочешь сам делай, иди сам делай. Решай свои проблемы сам. Я здесь с народом Божьим, я тебя жду здесь в субботний день. Это очень важно, так, если говорить о субботе, да? Будем держаться исповедания, упования неуклонно. Четко принял, держи до конца. Претерпевший же до конца спасется, написано в Священном Писании. Будем, написано, внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это очень серьезное упоминание. Внимательными быть друг к другу, поощряя к добрым делам. Не унижая, не затаптывая, да? Не говоря «плохой, а я хороший», да? Поощряя к добрым делам. Говори что-то доброе о людях. Хорошее что-то говори о людях. Способствуй миру, чтобы не разлад был, а мир был между людьми. Да? Подмечай хорошие стороны в людях. У нас у всех есть плохие стороны. Да? А ты что-то хорошее. Хорошее. Помните, как тот тому проповеднику задали вопрос? Да? Который обо всех всегда говорил все самое хорошее, самое доброе. Сестра одна в церкви встает. Говорит, пастор, вы что, я сатане что-то хорошее можете сказать? А что, сестра, он такой трудолюбивый? Он найдет, что сказать. Если он заточен под это, его мозг, если заточен о том, чтобы говорить о других хорошо, он будет говорить о всех хорошо. А всех он не будет хвалить. Но трудолюбие – это действительно хорошее качество, правда? Главное, на что ты этот свой труд нацеливаешь. Это уже другой вопрос. Он это похвалить не может в принципе. Поэтому, мои милые друзья, написано, будем внимательны друг к другу, поощряя добрым делам, способствуя к тому, вот я подхожу, например, я понимаю, мне надо сделать там вот эту комнату, обустроить. Для чего? Хочу, чтобы было для всех добро, хорошо, удобно. Воду купить, да, эту, кулер, да, чтобы все мы ходили, пили воду, не бегали в туалет, не хлопали дверями, не застревали, не стучались. Откройте нас. Да, например, да? Вот нужно, например, это сделать. Подхожу, говорю, сестра Лариса, ты нам можешь помочь? Конечно, я работаю там, я могу по скидкам эту мебель сделать. Что я сделал? Нет, не я. Я просто способствовал тому, чтобы сестра Лариса сделала доброе дело для церкви. Вы понимаете, да, о чем идет? Поощряя друг друга к добрым делам. Олег, сделай, пожалуйста, эту теплый пол. Олег пошел и сделал этот теплый пол. Там, во, поставь, пожалуйста, эту раковину. Молодец, он пошел и поставил это дело. Попросил, сделал. Попросил, а всем что от этого? А всем от этого хорошо. И какое удовлетворение внутри сердца. А когда попросишь, у меня нет времени, иди, занимайся своими делами сам. У меня нет времени сейчас на тебя. Это очень серьезное дело. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к добрым, к любви, поощряя к любви и добрым делам. Один раз махнул рукой, второй раз махнул рукой, третий раз махнул рукой, четвертый раз уже не хочется идти. Понимаете? Уже не хочется поощрять ни к каким добрым делам. И последнее, что хочу вам сказать. Это очень важно. не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Очень серьезное. Не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычаи. И тогда, в первоапостольские времена, были члены церкви, для которых собрание народа Божия – это в жизни было что-то второстепенное такое. У меня сейчас есть поважнее дела, чем прийти с вами тут посидеть. С вами помолиться, попеть, проповедь послушать, поразмышлять над Словом Божьим. У меня есть более важные дела. Понимаете? Написано, не будем оставлять собрания. Почему, мои милые друзья? Потому что церковь, которую Иисус Христос создал здесь на земле, вот общество, которое Он собрал здесь, это же не просто общество. Мы с вами не просто в обществе, в какой-то организации находимся, которая выполняет какую-то определенную свою функцию. Знаете, вот функцию. Завод там гайки выпускает, там другой завод болты выпускает там и так далее. Мы с вами церковь, где, куда Господь нас приводит, и вот здесь создает благоприятную среду для того, чтобы вот этот венец победы, которую Иисус возложил на нас, чтобы он с нашей головы не слетел до его второго пришествия. Поэтому он церковь создает, почву создает, общество создает, где этот венец лежит крепко на голове. Люди, которые пренебрегают собранием, которые игнорируют богослужение, могут пойти, не пойти, проспать, могут уехать куда-то, по каким-то, я имею в виду, другим совершенно не имеющим к собранию делам. Милые мои друзья, это приведет все человека к тому, что этот венец слетит с головы. И его потом можно будет уже не найти. Нигде не найти. Не будем оставлять собрание нашего, как есть у некоторых обычай. Братья и сестры, Библия говорит так. Послушайте меня внимательно. На меня посмотрите все и слушайте, что я вам сейчас скажу. Библия говорит следующее. А день седьмой, субботний, священное собрание. Вы слышите? А день седьмой субботний – священное собрание. Как скажу это, он начинает молотком. Ведь хочет забить это в нашу голову. Понимаете? Милые мои братья и сестры, запомните, пожалуйста, это. Не может быть у вас в субботний день какого-то дела, конечно же, который не связан с вашей жизнью, здоровьем, да. Не может быть никакого дела, которое по своей важности могло бы, да, быть важнее, чем субботнее богослужение. Ваш Небесный Отец в субботний день приходит для того, чтобы с вами встретиться здесь. Что может быть важнее, чем это? Мои милые друзья, ибо если мы, получив познание истины, а мы его с вами получили, это познание истины, произвольно грешим, то есть эту истину отвергаем и не собираемся жить по этой истине, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Иван, сколько у тебя членов церкви? 158 человек Божий. Нет, Иван, у тебя 48 членов церкви. И напрашивается вопрос, правда? А остальные? А остальные где? Кто? Не члены церкви. Мои милые братья и сестры, искреннее сердце, полная вера, кропление вечери Господне, да? И регулярное посещение собраний. По этой причине, еще раз вам говорю, суббота, субботнее собрание у нас начинается в 10 часов утра. Начинается субботняя школа, где нам Отец наш Небесный что-то хочет сказать, а мы над этим должны поразмышлять. В 11:30 у нас начинается субботнее богослужение, когда мы молчим, Бог говорит и учит нас. В пятницу мы с вами в 6:00 собираемся, чтобы вместе объединиться для молитвы, песнопений и размышлений над Божьим Словом. Суббота, 5:00 вечера, молитвенное собрание. Очень важно собираться, молиться, приходить, приносить свои нужды, чтобы о вас помолились. Это все очень важно для того, чтобы с дерзновением войти в небесное святилище, и чтобы то совершенство, которое подарил нам Иисус, оно действительно принадлежало нам, и чтобы венец был на нашей голове. Да благословит вас Господь, чтобы этот венец никогда не слетел с вашей головы. Аминь. Помолимся. Боже милосердный, просим Тебя, прости наше нерадивое отношение к Твоему венцу, который Ты подарил нам. Прошу Тебя, Боже, помоги нам сохранить веру, полную веру, быть искренними людьми. Господи, посещая субботние богослужения и богослужения в другие дни, Господи, помоги нам постоянно находиться в почве закона Твоего, в почве слова Твоего, в почве любви Твоей. Просим Тебя, научи нас быть внимательными друг к другу, любя и содействуя тому, чтобы мы все делали доброе. Во имя Иисуса Христа прости нам наши грехи, и пусть Твоя Церковь развивается, растет и будет красивой. Слава Тебе за все, Господь наш. Аминь.